«Народный адвокат».
Доброе утро, это радио «Комсомольская правда» Приморья, с вами в студии Илья Кузнецов.
Алексей Самуськов.
Павел Краснов также находится на студии, видеотрансляция продолжается у нас на сайте dv.kp.ru, в нашей группе Facebook, «Комсомольская правда. Владивосток» и на нашем YouTube-канале.
Телефон в студии 230-22-52 и номер для сообщений WhatsApp 8-924-300-1003.
И в нашей студии в этом часе, как мы анонсировали уже неоднократно, адвокаты адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев и Ирина Ночвина. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Доброе утро.
Здравствуйте, здравствуйте. Ирина Ночвина.
Ночвина. Так получилось. Вы уж меня простите. Тема для нашего разговора сегодня, она довольно-таки обширна. Да? Давайте, может быть, как-то ее разделим на какие-то части, потому что обозначили мы, что делать, когда семейные отношения зашли в тупик, и вы видите, и вы не видите совместного будущего, если споры о разделе имущества, проживания, воспитания ребенка, перерос затяжную войну, да, наверное, вот это общая, да, картина, но вот если взять разделение, да, с чего начнем наш диалог?
А давайте начнем с того, что вот вообще с чего начинается развод?
Да.
Он всегда начинается стандартно. Начинается развод, наверное, со ссоры, которая происходит между супругами по тем или иным причинам. Ссора, как правило, перерастает в какие-то негативные взаимоотношения, которые приводят очень часто к тому, что супруги не видят никакого выхода, кроме как развестись, разобраться со своим имуществом, кому что достается, разобраться со своими детьми, с кем и у кого будут проживать эти дети. Наверное, начнем именно по порядочку.
Итак, ситуация, когда, к примеру, сейчас статистика по бракоразводным процессам, она на самом деле ужасает. Да? Большое количество браков распадаются, где-то в первый год, во второй, в пятый, в десятый, в двадцатый и так далее. Ирина, если вдруг в семье нет детей, то бракоразводный процесс, он на самом деле упрощается, да, если мы понимаем все правильно. И есть, кстати, один акцент, на который недавно мы делали, который мы выделили, да, это госпошлина за развод. Давайте начнем с этого. Если вдруг в семье нет детей, развестись гораздо проще.
Конечно. Дело в том, что если никто из супругов не спорит, все согласны с разводом, можно обратиться в органы ЗАГСа и развестись там. На самом деле у нас госпошлина, несмотря на то, что в последнее время грозятся очень сильно повысить, в надежде на то, что
количество разводов... Бракоразводный меньше будет, да?
Да, меньше будет.
А появится новая услуга у банков, кредит на бракоразводный процесс, да? Кредит на пошлину по бракоразводному процессу. А какая стоимость сейчас?
600 рублей.
600 рублей, то есть на самом деле, прошел, заплатил госпошлину. А что значит, когда супруги не возражают? То есть нет никаких споров?
Если оба супруга согласны, они идут в органы ЗАГСа, подают совместное заявление, через месяц их приглашают. То есть если никто не передумал, оба являются, то органы ЗАГСа брак
расторгают.
Да.
А если есть споры по поводу имущества, и если даже есть совместно нажитое имущество, то как же нам его правильно разделить?
В таком случае можно обратиться с отдельным иском в суд о разделе имущества, и даже уже расторгнув брак, никто не мешает его делить.
А можно ли поделить имущество, договорившись? Вот до, не вынося это на спор какой-то, сказать, вот тебе одна машина, мне вторая машина, тебе один земельный участок, мне второй участок. Как это юридически...
Тебе один земельный участок, а мне горшок.
Нет, безусловно, все это можно сделать. То есть, конечно, и это приветствуется, и так должно быть, наверное, происходить на самом деле, когда мирно люди договариваются между собой, кому что достанется. Но очень часто бывает так, что первоначально, да, супруги, так, это вот тебе, это мне.
Это опять мне,
это мне. Опять мне, документально ничего не закрепили, разбежались.
И начинаются вопросы, да?
И начинаются, да, слушай.
А почему это было тебе, а не мне?
Да.
А мне этот тостер нужнее?
Да, человек два дня переспал с мыслью о том, что нет, она все-таки или он все-таки настолько согрешил, что вот колеса, да, там от машины должны пойти все-таки мне.
Все два.
И да.
И соломка моя.
Да, и начинаются вот эти вот споры.
Как это законно сделать? Как договориться законно? Это должен быть договор, соглашение. В какой форме, чтобы потом не было спорных ситуаций?
На протяжении 24 лет в нашей стране уже действует институт брачного договора. То есть все больше и больше семей обращаются к нотариусам за составлением данного документа. Но, к сожалению, все равно этот процент достаточно низок, и поэтому возникает необходимость в дальнейшем урегулировании имущественных вопросов. Стороны могут заключить соглашение о разделе имущества. Также сейчас это делается в нотариальном порядке. Договорились, пришли, оформили, зарегистрировали данное соглашение в Росреестре. Имущество перешло тому из супругов, которое определено в соглашении. Ну, а в том случае, если, конечно, не могут договориться о размере компенсации, о том, кому что принадлежит, тогда уже в судебном порядке.
В судебном порядке. Но тогда необходимо также понимать, что в этом судебном заседании необходимо участие адвоката.
Безусловно. Я вообще считаю, что если все-таки возникли споры, которые не могут, ну, как сказать, когда стороны не могут пойти на уступки друг другу...
И, найти компромисс.
Да, когда спор разгорается, а это конфликтная ситуация, конфликт разгорается, то здесь, безусловно, в любом случае необходима помощь профессионального юриста, то бишь адвоката. Поэтому, конечно же, мы рекомендуем всегда обращаться, если вы не можете договориться, идти именно к адвокату, потому что человек, ну, он и не должен, наверное, знать все тонкости законодательства. Адвокат их знает. Адвокат поможет всегда качественно составить необходимые документы, подготовить необходимые запросы, необходимые, если надо, исковые какие-то заявления в судебные органы, в другие. То есть все, что касается документального оформления, конечно, безусловно, любой адвокат сможет оказать содействие.
Ведь там очень важный момент, когда идет вопрос о разделе имущества, совместно ли оно нажито, либо это имущество уже принадлежало одному из супругов, и второй не имеет права на него претендовать. Либо там есть какие-то нюансы.
Это прямо огромный пласт таких вопросов. Это люди пишут научные диссертации по этому поводу в юридическом отношении. Поэтому вот Ирина нам сможет рассказать по этому вопросу.
Ну вот, к примеру, у меня был дом, да, вот уже был, достался он мне по наследству, и через некоторое время появилась супруга, через некоторое время решили, что необходимо все-таки нам разводиться. Кому достанется этот дом?
Ну, данный дом, он вообще не будет включен в перечень имущества, подлежащего разделу. То есть даже если супруга решит указать его в исковом заявлении, подтвердив документами, вы всегда сможете доказать, что это имущество вам принадлежало до брака, и делиться он не будет. Другое дело то, что сложность составляют те случаи, когда имущество, вот, допустим, дом был приобретен в период брака, но на те деньги, которые вы получили от продажи, допустим, своей квартиры, которая принадлежала вам до брака.
И как тут доказать, что эти деньги были или принадлежали мне? Это же тоже очень сложный такой вопрос-то.
Так поэтому и надо все, у нас же закон строится таким образом, что, извините меня, если вы продаете какое-то имущество, то вы должны это документально проводить, а не так, что дядя вам положил в карман деньги, да, дом перешел ему.
О, хочется мне видеть того самого дядя.
Чтобы налоги платить, то есть, понимаете, все это должно быть документально оформлено, то есть в соответствии с законом, и только эти документы, конечно же, принимаются судом. А так, что если вы сделали какие-то не совсем законные вещи, да, а потом доказываете, что денежки к вам пришли, то это уже совсем...
Паузу другое. Сделаем?
Сделаем.
Все говорит об одном, что нет пути обратно, что ты не мой лопушок, а я не твой Андрейка, что у любви у нашей села батарейка. Возвращалась ко мне сквозь сны и расстояния. Но несмотря ни на что, пришла судьба злодейка, и у любви у нашей села батарейка. Все как всегда, все те же чашки, ложки, все та же в кране вода, все тот же стул без ножки, и все о том же с утра щебечет канарейка. Лишь у любви у нашей села батарейка.
Народный адвокат. Народный адвокат.
И в нашей студии адвокат адвокатского бюро «Опора» беседуем мы сегодня о бракоразводном процессе как таковом, да, то есть если в двух словах, то именно так. Но вопросов, подводных камней очень много, да, ну, начнем мы и продолжим, наверное, тему раздела имущества. Разделить имущество, насколько сложно или насколько просто, если это рассматривается уже в суде? Есть ли какие-то сложности вот именно в этом процессе, когда одна из сторон, к примеру, имеет какие-то претензии, что ли, скажем так?
Ну, конечно, все упирается уже в судебный процесс, и сложности связаны уже с ведением процесса как такового, потому что каждая из сторон должна, по сути, доказывать то, что имущество там совместно нажито, это было, что оно подлежит разделу, в каком объеме подлежит разделу, опять же, оценивать стоимость. То есть все эти вопросы возникают в суде и
должны. Что такое совместно нажитое имущество? А что это за штуковина такая?
Совместно нажитое имущество – это то имущество, которое приобретено в период брака и за счет совместных средств супругов. То есть то имущество, которое получил один из супругов в дар или в наследство, оно не является совместно нажитым. Кроме того, совместно нажитым не может являться, допустим, квартира, которую приватизировал кто-то из супругов. То есть он получил ее безвозмездно от государства.
А если вот совместно нажитым имуществом, ну, к примеру, у меня стоит в студии ноутбук, но этот ноутбук я купил за ту зарплату, которая была перечислена на мою карту, и я пошел, купил этот ноутбук. Я могу подтвердить, это совместно нажитое имущество, либо нет?
Оно будет совместно нажитым.
Совместно нажитым. Конечно, то есть здесь конечно. Необходимо понимать, что то имущество, которое вы покупаете в момент, когда вы находитесь в браке, на те деньги, которые поступают даже лично вам, это совместно нажитое имущество, потому что вы находитесь в браке.
Да. Зарплата как раз входит в состав тех средств, которые считаются совместными средствами супругов.
То есть если, супруга... допустим, да? сделка по продаже имущества, например, она была в стадии формирования, допустим, ну или покупка имущества, да, в стадии она была разрешение, а вот уже официальный договор был подписан уже вот после того, как ты вступил в брак. Это тоже считается совместно нажитым имуществом? Или все-таки это будет относиться к прошлому периоду?
Нет, вы имеете в виду, если получается...
За два года до брака я хотел купить вон тот участок земли, готовился,
да, были оформлял документы.
Тут вот через два года накрыло меня. Захотелось все-таки быть не холостым...
Обремененным узами брака.
Да, и иметь печать на 21-й странице, да, если я не ошибаюсь, в паспорте. Да, с надписью какой-то. И вот вследствие этого сделка завершилась как раз-таки вот на второй день после... церемонии. В воскресенье завершили.
Но опять же, надо смотреть, то есть, какие денежные средства
были использованы.
Либо это были использованы денежные средства, которые были приобретены одним из супругов до момента заключения брака, либо эти денежные средства действительно уже были совместно нажиты в период брака, и далее произошла эта сделка.
Да, в идеале, если на счету лежали у вас эти деньги.
А как быть, допустим, с наследством?
Наследство поступило от кого-то из родственников, да, либо дар. А в этот момент мы находимся в браке, а ко мне поступил дар. Ну, вот тот самый добрый дядя, о котором Алексей сказал, да, вдруг перевел мне 2,5 миллиарда рублей на карту одного из банков. Банк мне сразу дал статус VIP-клиента, пришел руководитель филиала, пожал руку и живет теперь в моей квартире, дабы мне было хорошо. Ну, это такая фантазия и такое время на то, чтобы сформировать ответ. Итак, поступило на наследство. Тоже совместно нажитое имущество?
Вот дар – это вот особый случай. Особый случай. Ирина, вот можете, наверное, получше пояснить, чем я.
Имущество, которое получено в дар и в наследство, оно не приобретено за счет совместных средств супругов. Ну, то есть, соответственно, совместно нажитым имуществом являться не будет.
То есть, самая выгодная сделка тогда получается, это я приму в дар.
Ну, это если исходить из того, что вы в будущем предполагаете, что возможен будет развод.
Тогда лучше дар. Это все подарки. Тогда мы любим Новый год и ждем дня рождения, как манны небесной, да? А это мне все на день рождения. Я думаю, что сейчас вот один из высокопоставленных сотрудников полиции, которого недавно с 12 миллиардами так как раз обнаружили деньги-то у него дома, расскажет, что это был дар. Да?
Наверное, есть люди, которые дарят такие подарки, а есть люди, наверное, которые принимают. Вот. И это уже, видимо, там немножко другая история. Видимо, должны уже правоохранительные органы устанавливать. Дар это был, не дар.
Есть более сложная ситуация, к которой нам необходимо также обратить внимание. Это дети. И вот когда встает вопрос о бракоразводном процессе, и в семье есть ребенок или не один, это, наверное, в разы усложняет как раз-таки ту спорную ситуацию, которая обсуждается уже в суде. Здесь одним заявлением в ЗАГС не обойтись. Я правильно понимаю? Каковы тогда шаги, если вдруг семья распадается и есть дети? Что надо делать? Чего делать не надо?
В первую очередь, конечно, все, что касается детей, необходимо договариваться. Любое обращение в суд влечет за собой привлечение органов опеки и попечительства. Когда детей дерут в разные стороны, страдают в первую очередь дети. И здесь очень хочется посоветовать родителям в первую очередь исходить из интересов детей, а не из своих эгоистических соображений. Но если уже не получается договориться, основные две категории споров в суде у нас это об определении места жительства детей, когда суд уже решает, с кем останется жить ребенок, если родители не договорились, и о порядке общения с ребенком, это в том случае, если ребенок живет с одним из родителей, который препятствует общению со вторым родителем. И в судебном порядке устанавливается график общения. То есть все эти необходимые права и обязанности второго родителя закрепляются в судебном решении. И уже если тот родитель, с которым проживает ребенок, уклоняется, можно требовать исполнения судебным приставом.
И все-таки, если уже разбираем практику, давайте обратим на нее внимание. Итак, двое детей в семье, гипотетически, мальчик, девочка, папа, мама.
Еще важен возраст здесь.
Возраст. Так, почему важен возраст?
Возраст важен, потому что в суде очень часто, и это обязанность суда, суд должен учитывать возраст ребенка и его мнение в связи с его возрастом. Потому что, например, представляете, если ребенок там, 3-летний, да, выражает в суде свое мнение, я хочу жить с мамой там, или с папой. То есть, ну как относиться к этому, к мнению, да, 3-летнего ребенка, который еще в силу своих как бы, физического, да, и психического развития, еще, ну, грубо говоря...
Не достиг уровня принятия решения.
Да. И как бы понятно, что ему там, если минуту назад конфетку дал там папа, да, то он хочет жить с папой. А если дала мама, то хочет жить с мамой, да. Вот. И другое дело, когда уже дети подросшие, когда дети уже начинают формироваться, и у них уже явно сформировано свое мнение, это очень важно.
Со скольки лет вот можно прислушиваться к мнению ребенка? Как
судя по практике на адвокатской.
Ну, даже не по практике, но семейным кодексом установлено, что суд обязан учитывать мнение ребенка при возрасте старше 10 лет.
Старше 10 лет.
10 лет, да. 10 лет и далее, это уже учитывается судом.
Ну, учитывается, но не обязательно. То есть в любом случае суд исходит из интересов ребенка.
Вот те самые интересы ребенка. Если понимать ту самую практику, да, итак, двое детей, мальчик, девочка, доход у родителей одинаковый, да, то есть количество имущества, ну, возьмем тоже одинаковое, удалось нажить за совместную жизнь по одной квартире
для каждого. Сложно судья будет принимать такое.
Но, допустим, вредные привычки же.
А это вот это обязательно, конечно.
Что, крошки на столе?
Но вы не забывайте.
А если?
Вы не забывайте, есть еще мнение, тут же подключается органов опеки и попечительства, да, то есть мнение, потому что они обязаны обследовать условия содержания. То есть родители, коль раздельно проживают, должны обследовать одну квартиру одного родителя, другого родителя. Условия, то есть, что может предложить детям один из родителей, да, то есть, например, там, это детский сад, школа,
какая-то удаленность, опять же, школы и
детского сада. Удаленность, да, какие-то вредные факторы, там, труба рядом стоит, еще что-то.
И это все органы попечительства делают?
Вы знаете, должны, по идее, делать, но...
А по практике как? Как исходя из практики, то есть, мы-то о конкретных случаях беседуем.
Иногда забывают даже проверить квартиру.
И в этом случае...
У нас все равно практика складывается таким образом, что в большинстве случаев дети остаются жить с матерью.
Независимо от условий, независимо от достатка. Ведь зачастую мужчина зарабатывает гораздо больше и имеет гораздо больше перспектив, да, чем женщина, оставшаяся с двумя детьми.
Вы знаете, вот в практике был случай такой, когда супруги, да, разводились, получается, у них было... Пятеро детей. Uh-huh. Вот. И я представлял супругу, но она по всем факторам, да, то есть больше, как сказать, больше негатива вызывала в суде, потому что, ну, своим поведением, потому что могла там уйти, там, трое суток дома не появляться, то есть бросив детей, грубо говоря. Вот. А отец вроде весь такой положительный, замечательный, и, то есть, детей там, я не знаю, что, сопельки потерял, воспитывал, да. Все это там, возил на машине в школу там и так далее. Вот. И суд прям, ну, явно было видно, что суд склонялся в сторону ту, чтобы детей оставить именно с отцом. Это очень редкий случай, наверное. Вот. Оставить с отцом. Но все решил один фактор. То есть детей много, старший сын в школе...
5 секунд.
Угу.
И старший сын в школе...
Набедокурил. Вот.
Понятно. Тогда более подробно после паузы на несколько минут.
Хорошо.
Народный адвокат. Народный адвокат.
И в студии «Комсомолки» адвокат адвокатского бюро «Опора» Алексей Ананьев и Ирина Ночвина. Продолжаем мы наш диалог о том, как же правильно себя вести-то в бракоразводном процессе. И очень сложный вопрос, когда разводятся взрослые и как-то касается это детей. И практика все-таки наших судов, да? Кому достаются-то дети? Вот по практике, по статистике.
Ну, естественно, матери в большинстве случаев. Дело в том, что, как правило, все-таки делят детей, которые маленькие, и у нас есть конвенция о правах ребенка, и, ну, вообще, из интересов наилучшего благоприятствования все-таки детям лучше с матерью, в том смысле, что она может дать больше
Любви, ласки и тепла, да?
Да, да, заботы, потому что, ну, так уж у нас исторически сложилось, что отцы в большей степени заняты зарабатыванием денег.
Валят мамонтов.
Да, и это не то, чтобы это мое мнение, да, то есть, ну, так происходит по практике, ну, стоит обосновывать.
Это биология, биология.
Но вот тот случай, о котором Алексей рассказывал, когда пять детей, они остались все-таки...
Вот в этом случае, да, получается, когда суд склонялся в сторону отца, который по поведению был, ну, вроде бы как получше, чем мать, да, то есть, ну,
папа-мама такой, да?
Да, такой папа-мама был. И суд склонялся. Все решил просто банальный случай. То есть один из старших там сыновей в школе нашкодничал. То есть и в итоге в следующее судебное заседание ребенок пришел с фингалом под глазом. И когда его спросили, а кто это сделал, он сказал, ну вот папа наказал. Вот после этого... Ну, все. Ну, как судья может принять решение, то есть отдать отцу этого ребенка, этого ребенка, да, если он применяет в отношении него насилие? Это уже фактически преступление совершает, побои в отношении несовершеннолетнего и так далее. Естественно, просто решил вот этот вот банально простой случай, да, и было принято решение отдать этих детей матери. Хотя отец вроде бы как вот, ну, гораздо-гораздо лучше относился к детям, чем мать.
А бывают и такие случаи, что приходится представлять сразу две стороны. Либо это запрещено.
Это запрещено категорически.
Просто об этом часто задумываются те, кто собираются, так сказать, расторгнуть брак, да, потому что обычно в семье, если есть адвокат, то он один на двоих, да, и необходимо учитывать, кто быстрее, наверное, да, будет заключать договор с адвокатом.
Но здесь, наверное, это больше уже к адвокатской этике. Если адвокат все-таки эту семью представлял на протяжении определенного времени, именно как семью, то если встает вопрос о разводе как таковом, адвокат уже в силу этических соображений просто не имеет никакого права представлять ту или иную сторону. Он может только порекомендовать обратиться к иным адвокатам, но это будет абсолютно неэтично, и это вплоть до того, до постановки вопроса о лишении статуса. Здесь не должно быть, то есть, как бы, каких-то вот моментов там, материальной заинтересованности адвоката, выгоды. Нет, это вопрос уже этики адвокатской.
И еще очень важный вопрос, на который стоит также обратить внимание, это алименты. Это вопрос также большой, большой пласт, и именно об алиментах начинаются также потом споры. Когда все-таки удалось, может быть, даже договориться, да, что дети остаются с мамой, а вот папа будет платить алименты. А бывают ли случаи наоборот? Или нет? Если, к примеру, остались дети с отцом, а на маму повесили еще и алименты, ну, выражаясь простым языком, так, чтобы понятно было, наверное, всем нашим слушателям, кто сейчас вот только включается в наш диалог. Бывают такие случаи?
Конечно. Оба родителя обязаны содержать своих детей. Поэтому, если...
Обязаны содержать детей.
И поэтому, если ребенок остается с отцом, конечно, и не могут договориться о содержании со стороны матери. Отец может обратиться в суд с исканием алиментов. То есть у нас здесь нет никаких ограничений. И в точно таком же размере алименты будут взысканы.
А какой размер алиментов у нас сейчас по действующему законодательству?
Ну, расчет ведь по-разному производится.
А как? То есть как, по какой схеме производится расчет? Ну, давайте такую самую простую, понятную схему, потому что наверняка там есть какие-то сложности, нюансы в каждой той или иной ситуации.
У нас размер алиментов может быть установлен в долевом отношении к заработку, в твердой денежной сумме и может быть определен и так, ну, то есть одновременно.
Это вообще такой симбиоз интересный.
А как так получается? Подождите, и процент, и фиксированное, то есть...
А вот представьте, вы работаете вот как раз на трех работах.
Ну, может быть, даже на пяти.
Да, и там получаете еще какие-то дополнительные доходы.
Не машины мою вечерами.
Вечерами машины моете. Там,
свои в основном.
Там танцуете на площади за деньги, там с гитарой в переходе стоите. Вот, то есть, вот поэтому это на эти случаи предусмотрено.
А как рассчитывается тогда?
Дело в том, что установлено и наиболее часто взыскиваются алименты в долевом отношении к заработку на одного ребенка 25%, 33% на двоих детей и 50% на троих и более от всех видов дохода, получаемого тем родителям, с которыми дети не живут.
А как доказать в суде, что есть доход помимо фиксированного?
а это уже обязанность лица, которая обратилась с второй стороны, доказывать о том, что вот, например, папочка, да, вот помимо фиксированной зарплаты...
Танцует на площади.
Танцует на площади.
Вот видео.
Вот видео, и у него полная кепка монет, часть которых я хочу.
Ну, танцует, но ведь я могу это делать и бесплатно. А ведь получение здесь как раз-таки денег за какую-либо деятельность может быть сложно доказуемой.
Вот на этот случай, да, вот вы, как вы говорите, вот видео, да, танцуешь, это одно на видео видно, а на этом же видео видно, что лежит кепка полная, да, купюр каких-то, понимаете? Вот это и будет доказательством определенным.
Но если кепки не лежит, то я могу танцевать где угодно.
Да, без проблем, с утра до вечера, и можете даже во сне.
Теперь понятно, почему все вот эти уличные танцоры, музыканты, когда им кидают крупные купюры, эти крупные купюры убирают, оставляют монетки, да.
Мало ли что, мало ли что.
То есть все-таки они прошли бракоразводный процесс, думаете, да?
А с какими сложностями сталкиваются адвокаты, когда представляют те или иные интересы в суде по именно бракоразводным процессам? Есть ли какие-то вот уже, так сказать, набившие оскому вопросы, да, когда вот начинается процесс, представляете того или иного супруга, какие сложности возникают?
Ну, сложности, наверное, в первую очередь какие-то нравственные, да, то есть оказавшись в суде среди людей, которые недавно еще были друг другу дороги, а сейчас стоят и там оба или один из них выливают грязь друг на друга. То есть в таких случаях больше, наверное, психолог, чем адвокат. Пытаешься все-таки привести стороны к какому-то мирному урегулированию спора. Я надеюсь, что у нас все-таки в ближайшее время будет введена обязательная процедура медиации перед бракоразводными
процессами. Это что такое процедура медиации?
Это примирительные процедуры. То есть во всем мире у нас для того, чтобы обратиться в суд со спором, за разрешением спора о расторжении брака, все, что касается детей, необходимо представить документ о том, что ты прошел медиативные процедуры, о том, что вы обратились к медиатору, и он пытался вас примирить, и это ни к чему не пришло. А после этого уже только тогда обращаются в суд. Допустим...
То есть это такая страховка?
Это...
Ну, не все, давайте так, не все знают, кто такие медиаторы. Ну,
вот Ирина. Я первый раз слышал.
Да.
Но медиаторы – это не только те пластинки, которыми играют на гитаре. Да, да.
А кто эти люди?
Это люди, которые прошли соответствующее обучение, и при обращении к ним граждан все-таки пытаются примирить и прийти к какому-то соглашению, которое устроит обе стороны. Но в настоящее время медиация у нас является добровольной процедурой.
И у нас, наверное, выполняют обязанности психологи больше, да, семейные психологи или...
Ну, разные люди проходят именно обучение по медиации, то есть и это из разных областей, но это всегда связано, те профессии, связанные с конфликтами между людьми. То есть, по сути, медиатор – это тот человек, как бы третья сторона, которая независимая, да, к которому обращаются за помощью конфликтующие стороны для того, чтобы прийти к какому-то общему знаменателю, потому что сами они этого сделать не могут.
Нивелировать острые углы
и сказать, ну, слушай, ну, вот ты хочешь там две трети булки хлеба, да, а по сути-то вот, послушай, ну, это ж неправильно, давай вот все-таки пополам все это как-то сделаем, вот, и убеждает людей, давайте вот именно вот сделаем так, чтобы и тебе хорошо было, и тебе было хорошо. То есть это вот, по сути, вот так вот. И в данном случае медиаторы выступают, я знаю, что и сейчас уже начинает активно эта служба работать, и люди сами, которые разводятся, очень активно иногда, ну, в некоторых случаях обращаются за помощью медиаторов, потому что, понимаете, вот двое, да, вступили в конфликт, вроде успокоились, сели поговорить, одно слово, второе, третье, четвертое, завелись.
Кто-то случайно что-то сказал.
И все, и полетели тарелки, да, как в той песне, все, посуда и так далее. И в данном случае вот как раз человек-медиатор, да, он должен нивелировать эти процессы и говорить, ребята, успокойтесь, давайте вот все-таки перейдем в мирное русло. Кто-то вот должен
если хотите
заниматься.
Поконфликтовать так недолго, позовите к себе медиатора, да, когда полетели. Да. Стоп, две разбили, хватит.
Да, уже. Вы тоже две разбейте, да, так, да. Чтобы уже...
А, кстати, в этом этом, в этом случае успокаиваться же будешь, да? Как это две? Я не хочу две разбивать, я хочу три. Нет, давайте две. С каждого по две. Итак, совет. Все-таки совет основной под занавес нашего диалога, нашей программы к любому вопросу спорному, к любому вопросу, в том числе и бракоразводному, необходимо подходить с умом. Но не всегда мы можем собраться в кучу, так сказать, собрать свои мысли, и здесь вам должен все-таки помочь адвокат. Адвокат составит и правильные документы, и представит вас, конечно, в суде. С нами были адвокаты бюро «Опора» Алексей Ананьев и Инна Ночвина. Спасибо вам большое за диалог. Ждем вас в гости вновь. Спасибо.
Спасибо.
Адвокат. Что приморцу хорошо.
Ну, ты знаешь, да, вот еще одна новость под занавес этого часа, что уральские ученые спрогнозировали глобальное похолодание.
Хорошо, хоть не британские.
Да, иначе бы это выглядело как шутка, а тут вроде даже и на правду похоже. После глобального потепления на Земле может наступить новый ледниковый период. Таким выводом пришли исследователи Уральского федерального университета, которые разработали математическую модель климатических изменений. Увеличение температуры ответственно за наблюдаемое потепление земного климата, которое сопровождается повышением уровня парниковых газов в земной атмосфере. Как показывают данные нашего математического моделирования, локальный рост температуры резко сменится ее падением, уточнил профессор кафедры теоретической и математической физики Дмитрий Александров. Я думаю, что он даже взял вот погоду в Владивостоке или в крае Приморском, да, когда у нас днем плюс 25, а ночью плюс 4 градуса. Оп, сразу.
Все, разброс.
Думали, слушайте, да, а вот в Владивостоке так и происходит. А ведь, возможно, так будет после глобального потепления.
И так будет с каждым.
Да, согласно расчетам группы математиков, приток пресной воды из-за таяния ледников при глобальном потеплении нарушит, что циркуляцию теплых течений. Из-за этого может полностью остановиться Гольфстрим, что в будущем спровоцирует похолодание сначала в Европе и Северной Америке, а затем уже и по всей планете.
Ну, слушай, такая интересная модель, в которую можно, в принципе, спрогнозировать что угодно. То есть, если, допустим, упадет метеорит на тот же самый Гольфстрим, Гольфстрима не будет. Вот как тебе такое, Илон Маск?
Да, может быть такое.
Да, то есть, фактически, любая математическая модель, она является так попросту вот, математической. Это знаешь, теория.
По словам Александрова, того самого ученого с Урала, резкие перепады температур происходят примерно один раз в 100 тысяч лет. Но точно сказать, когда наступит мировое похолодание, ученые не могут, поскольку для этого надо множество дополнительных анализов, проведение которых может растянуться на десятки, а может быть
и тысячи.
Тысячи лет.
На 100 тысяч лет.
Ну, зато мнение рассказали о себе. Их вот опубликовала ура.ру, это уральская какая-то, да, судя по всему, сеть, площадка какая-то для информации. Мы тут рассказали в Владивостоке, кто сейчас задумался, да, похолодает, и пошел доставать летний пуховик.
Да, да, срочно.
А может быть, даже сразу
либо
осенний.
В Пожарский район, там плюс 35 обещали.
Да, курорты Пожарского района. Рады приветствовать вас на эти выходные. Кстати, а почему бы и нет? Почему
а
бы не прокатиться? Нет, ну воскресенье-то можно прокатиться.
Воскресенье, да.
А воскресенье туман здесь будет, и можно прокатиться в Пожарский район. Либо завтра...
Взять с собой эту...
Кого? Котомку?
Ну, для загара, которая отражает.
Для загара?
Да.
Для загара КМ специальный или...
Нет, такая защитный. Зеркальная поверхность, знаешь.
Фольга?
Да.
Вот ты будешь курочка в фольге.
Нет, чтобы
в Пожарском
тебя,
районе.
Чтобы тебя и сверху, и так вот, с бочков немножечко.
Сходи в солярий, слушай. 5 минут.
Ну, блин, сходи в солярий, это не Пожарский район.
Ну, да, конечно, не Пожарский район. Да, почему? Там тоже тепленько. Я, кстати, ни разу не был, все мечтаю туда попасть. Завершаем сегодняшний эфир. Всем счастливо, всем пока, всем до завтра и всем спасибо.
И зачем с тобою было нам знакомиться? Не забыть, поверь, теперь мне взгляда синего. Я всю ночь не сплю, а окна мои ломятся. Ветер северный, умеренный до синего. Я всю ночь не сплю, а окна мои ломятся. Ветер северный, умеренный до синего. Знаю я, что все пути к тебе заказаны. Знаю я, что понапрасну все страдания. Только сердце у людей сильнее разума, а любовь еще сильнее, чем расстояние. Только сердце у людей сильнее разума, а любовь еще сильнее, чем расстояние. Бессонница, и лежишь ты, не смыкая взгляда синего. Ты всю ночь не спишь, а в окна твои ломится ветер северный, умеренный до синего. Ты всю ночь не спишь, а в окна твои ломится ветер северный, умеренный до синего.
Приморцу хорошо.